Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 апреля 2016 года. От Египта до построения храма. Находясь в Египте, то есть в состоянии, называемом Египет, сыны Израиля на определенном уровне раскрыли эгоистическое желание. В пустыне они приподнялись над ним, а закончив этот подъем, снова обратились к нему, чтобы начинать с ним работать и получать ради отдачи. Это состояние называется большим состоянием или Исраэль. Яков символизирует малое состояние, которое народ получил в пустыне, а земля Израиля – Исраэль, большое состояние. Поэтому израильтяне забрали Якова из Египта, перевезли через всю пустыню в землю Израиля, в Хеврон и похоронили в пещере Махпела. Очередное обращение к эгоистическому желанию раскрывает его на новом, более сильном, глубоком, эгоистичном уровне. Это и называется вхождение в землю Израиля. Что это значит? Если сейчас ты начнешь покорять семь народов – Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут, живущих в земле Кнаан и находящихся в отрицательных силах, то этим создашь положительные силы – Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут. И таким образом получается исправленное желание, которое будет называться «Земля Израиля». Земля – Эрец, от слова «рацион» – желание. Исраэль – Исра, Эль – прямо к Творцу, то есть желание, направленное прямо к Творцу во всех своих эгоистических проявлениях до самого конца. Это и будет означать, что ты полностью исправил все желания и направил их к Творцу. А после этого ты должен еще выстроить храм. Состояние, в котором полностью сливаешься с Творцом. Храм олицетворяет собой последнюю ступень исправления. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 11 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Три параметра веры. Вопрос. Основа всех религий – вера, а не знание. Все конфессии в той или иной мере ставят ограничения и запрет на постижение законов Вселенной. Почему? Ответ. Потому что религии не занимаются постижением высшей силы, у них нет такой возможности. Они существуют во тьме. Если бы человек постигал истинную реальность, религии бы не было, осталась бы одна каббала. Поэтому религии заинтересованы в слепой вере. Этим они подавляют возникновение в людях вопросов о смысле жизни. Религиозный человек фанатично смотрит вперед и идет без всякого фокуса в глазах. Реплика. Но именно из религии идет понятие веры. Ответ. Нет, это называется религиозной верой, когда человек беспрекословно принимает все постулаты, не ощущая и не воспринимая их. Вопрос. Во всяком случае, это ступень человека, ведь трудно ее проскочить и прийти к вере выше разума. Ответ. Это не ступень, а сплошные заблуждения и шаг назад. Существует три параметра веры. Вера ниже знания, на уровне знания и выше знания. Вера на уровне знания – это когда я верю в то, что вижу. Вера ниже знания – когда мне не надо никаких доказательств. Я просто принимаю то, что мне говорят, и так поступаю, как маленький ребенок. Это и есть религия. Мне так говорят, и я верю, ничего не проверяя. И есть вера выше знания, когда я поднимаюсь над своим эгоизмом и начинаю постигать происходящее. Этим занимается наука Каббала. Отсюда вытекает противоположность веры ниже знания, то есть религии, и веры выше знания, то есть Каббалы. В Каббале надо стремиться к познанию, а не к вере. В ней необходимо достичь, пощупать, понюхать, как маленький ребенок, который тянется в рот, потому что это самое надежное. Так и мы должны все попробовать. Поэтому постижение высшего мира называется таамим, то есть вкусы, что исходит именно от инстинкта все ощутить во рту, как самого надежного, самого верного, самого близкого нам ощущения. Я ведь не могу взять в рот что-то сладкое и почувствовать горечь только потому, что вы будете утверждать, что это горькое. Так и здесь нет места вере. Из урока на русском языке 24 января 2016 года.
Радиоверсия.
Как раскрыть смысл жизни? Люди развиваются в течение многих тысячелетий, и в какой-то момент в них начинает просыпаться вопрос о смысле существования. Самый главный вопрос, волнующий человека, если он немного приподнимается над животным уровнем. Поскольку мы развиваемся не как животные, которые из поколения в поколение практически не меняются, а в каждом поколении в нас происходит возобновление наших желаний, причем на следующем уровне, и постоянно раскрываются внутренние пустоты, то и вопрос о смысле жизни занимает нас все больше и больше. Мы вдруг начинаем спрашивать себя о том, о чем раньше не задумывались, и поэтому возникают науки. Ведь те вопросы, которые человек задавал себе в 20 веке, несравнимы с теми, что были у него в 10 веке. Таким образом, вопрос о смысле жизни проявляется в человечестве в определенное время, причем поначалу только у единиц. В течение тысячелетнего развития появлялись особые личности, которые задавались этим вопросом, и исходя из него сочиняли музыку, литературу, поэмы, песни, писали картины. Все это толкало нас вперед. Развивались науки, ремесла, техника. Человек хотел не просто эгоистически лучше устроиться в жизни, а спрашивал себя, в чем смысл жизни? Он искал. Наши желания градуируются по лестнице желаний. Сначала идут телесные, животные желания, пища, секс, семья, а затем человеческие желания, относящиеся к внутреннему наполнению – богатство, власть, слава, знания. Все они трансформируются из поколения в поколение и становятся более утонченными, острыми, внутренними. Вопрос о смысле жизни стал возникать у людей после Средневековья, когда начался период Возрождения. Техническая, научная, культурная революция в Европе была толчком к появлению совершенно нового отношения к жизни, к религии. Люди перестали бояться того, что они неверующие, что будут преследоваться за инакомыслие. То есть эгоизм человека настолько возрос, что уже не мог дальше уподобляться стереотипам. В предисловии к учению десяти сферот Баальсулам пишет: «Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все проблемы и сомнения, изучать науку Каббала или нет, исчезнут из поля зрения, и вы увидите, что их просто нет». Потому что, если речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми, в чем смысл нашей жизни, то этот вопрос остается без ответа. Можно сказать, что все происходящее сегодня в мире происходит потому, что мы не можем найти ответ на вопрос о смысле жизни. Посмотрите, чем занимается человечество, что оно вытворяет. И все от того, что не понимает смысла своего существования. Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается этими годами, которые мы проводим в поиске, бегстве, страданиях? Или, если точнее, кого я наслаждаю тем, что так существую? Тоже никого. И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим. И нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Зачем мне задумываться о смысле жизни, если я понимаю, что не найду ответа? Дайте мне лучше наркотик или алкоголь, чтобы заглушить в себе этот вопрос, который делает из человека ничтожество. Ведь если животное не задается этим вопросом, оно просто существует, реализуя свои исконные желания к пище, сексу, семье. А желания к богатству, власти и знаниям у животной природы нет. Так же и у людей, находящихся на этом уровне. Поэтому им проще жить. Люди же, в которых развиваются человеческие желания, чувствуют себя несчастными. Но вместе с тем, существо вопроса остается неизменным во всей своей силе и горечи. И иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удается найти всем известное ухищрение – отдаться или плыть без рассуждений по потоку жизни, как и вчера. Именно это мы пытаемся подсознательно делать. Поел, поспал, пошел на работу, товарищи, секс, футбол, хобби, только чтобы закрутить себя и не задаваться этим вопросом. Ведь он хуже смерти. поскольку смерть – это сиюминутное решение проблемы, а с этим вопросом можно жить очень долго и в итоге ни к чему не прийти, кроме как к самоедству. Поэтому Бааль-Сулам избрал эту тему как предисловие к великому труду учения десяти сферот. В этом предисловии он хочет показать, что для того, чтобы изучать Кабалу, человеку не нужны никакие особые помыслы, высокие цели. Если ему плохо и он не знает, для чего живет, и это не дает ему покоя, ведь он не может просто так жить и должен оправдать свое существование, тогда он должен раскрыть науку Кабала, потому что она отвечает именно на вопрос о смысле его личной жизни. Из урока на русском языке 31 января 2016 года.
Радиоверсия.
Изгнание евреев и упадок Европы. Реплика. Экономисты и психологи Барселонского университета пришли к выводу, что европейские города и страны, из которых изгоняли евреев, вскоре приходили в упадок. Евреи словно забирали экономическое процветание этих городов и переносили его в другое место. Ответ. Они забирали не экономическое процветание, а ту ауру, которая их окружает. Евреи – это группа, созданная Авраамом, которая связана с высшим управлением. И поэтому, когда они находятся среди других народов, то эти народы процветают, ведь евреи – самая активная группа в любых своих проявлениях – социальном, научном, политическом, экономическом. Эта группа имеет особые задатки, потому что на протяжении 1500 лет они создавали определенную структуру связи между собой и с высшим управлением, своим подобием ему. С минус 1500 лет до нашей эры, до нулевого года нашей эры, пока не разрушился второй храм и не началось их изгнание. Но будучи уже изгнанными из духовного мира, а в нашем мире в другие народы, они все равно сохранили какую-то связь с духовным. И поэтому те люди, те народы, среди которых живут евреи, получают через них определенную духовную подпитку, дающую им возможность процветать. Реплика. В исследованиях речь идет в основном об экономическом процветании. Ответ. Это касается не только экономического процветания, но и всех других областей. Просто экономика для нас – это самое важное. Вопрос. Неужели эти страны не понимали, что повлечет за собой изгнание евреев? Ответ. Это вечное двоевластие. С одной стороны, власть парламента, королевская власть, власть буржуазии, а с другой стороны, власть церкви. Они постоянно были между собой в переменчивом равновесии, и поэтому, когда поднималась церковь, то изгонялись евреи. Реплика. Кстати, ученые пришли к выводу, что и сегодня, в наши времена, происходит то же самое. Ответ. Это не имеет значения. Мы думаем, что наши времена какие-то особые, но связь остается той же связью, система природы той же системой. Проблема только в том, что мир входит в такую ситуацию, когда он требует более сильной связи с высшим управлением. Вопрос. Значит, сегодня все-таки особая ситуация? Ответ. Сегодня особая ситуация, потому что, во-первых, весь мир стал единым общим целым. Во-вторых, мы исчерпали все возможности эгоистического развития. В экономике, в литературе, в культуре, в воспитании, в организации, в социальных связях, в чем угодно. Сегодня мир находится в катастрофическом состоянии, которое объясняется тем, что мы использовали эгоизм, больше не можем в нем развиваться, а другого нам пока не дано. И ключ к этому другому находится именно у евреев. Они однажды пошли этим путем, когда в древнем Вавилоне возник такой же кризис конечного эгоизма, проявившийся в маленьком образе человечества. А сейчас он повторяется на другом уровне, по всему миру, во всем человечестве. И поэтому мы должны понять, что поскольку евреи связаны с высшим управлением, то эту связь они могут дать всем остальным народам. Без нее мы не выживем. Сегодня вся земная цивилизация стоит перед одним вопросом. Или нам надо сделать правильную систему управления, чтобы высшая система через евреев управляла остальными народами, и вся цепочка, состоящая из множества звеньев, действовала правильно, евреи знали бы свое предназначение и выполняли его, народы мира знали бы свое предназначение и выполняли его. Тогда бы высшее управление действовало через эту пирамиду, и человечество действительно процветало. Или мы будем идти по-прежнему, пока высшее управление не проявится абсолютно противоположным нашему перерожденному эгоизму со всеми его миазмами. Он уже настолько прогнил, что не может дать никаких новых всходов. И поэтому мы будем вынуждены пройти огромные страдания, и все равно осознаем необходимость восстановить правильную пирамиду. Об этом говорит Баальсулам в предисловии книги Зор, и я советую его почитать. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 27 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Не в деньгах счастье. Реплика. В ходе продолжительных исследований ученые из Великобритании выяснили, что высокий уровень дохода не делает человека счастливым. Полученные результаты были опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin. Ответ. Хотя и говорится, что не в деньгах счастье, и люди понимают это, но все хотят деньги. Если ты спросишь современного человека, что он хочет больше, денег или счастья, я думаю, что он ответит «денег», а за деньги я уж куплю и счастье. Эгоизму, который сейчас раскрывается во всем человечестве, кроме денег ничего не надо. Когда-то люди были не столь эгоистичны, в них возникали и другие порывы. Их эгоизм не требовал такого всестороннего насыщения. Реплика. То есть вы несколько опровергаете это исследование, в котором говорится, что люди считают счастьем семью, детей, друзей? Ответ. Они пришли к этому выводу после того, как очень хорошо проверили возможность купить все за деньги и увидели, что это не получается. Но мы еще не дошли до своего абсолютного развития. Мы находимся на последнем его этапе, который еще не завершился. Человечество уже осознает, что деньги не приносят счастья, и в итоге счастье важнее денег. Но с другой стороны, если ощущение счастья не строится на какой-то материальной базе, то это ощущение ложное. Это все равно, как ты вкалываешь наркотик. Я счастлив. В чем дело? Почему? Как? Что? Счастлив. Ты получил какой-то укол, и это наслаждение тебя переполняет, не дает возможности двигаться, потому что ты не ощущаешь никаких страданий, пустот. Тебе не надо ни к чему стремиться, что-то делать. Ты даже не можешь понять страдания и желания других людей. Не можешь быть связан ни с кем. Ты просто как идиот стоишь посреди мира, и тебе хорошо. Вопрос. Значит, счастье останавливает развитие? Ответ. Конечно. Если бы великие художники, писатели, музыканты не страдали, если бы они не были внутренне несчастны, неважно, был у них кусок хлеба или нет, несчастны во внутренних поисках, страданиях, разве они что-то бы создали? Никогда. Поэтому счастье заключается не в том определении, которое мы начинаем сразу же ему приписывать. Счастье может ощущаться только над несчастьем, только над поиском, страданием, когда ты стремишься и достигаешь, стремишься и достигаешь. Но когда ты стремишься, а потом достигаешь, стремишься, а потом достигаешь, это не счастье. Счастье одновременно включает и страдания, и наслаждение над ним. Это состояние постигается только в науке Каббала, когда пустота не заполняется, а строит над собой наполнение. И пустота, и наполнение существуют постоянно. Допустим, я жажду чего-то, и с помощью этой жажды ощущаю наслаждение, наполнение. Счастье, если мы правильно определим его, по-каббалистически, в его истинном виде, это одновременно состояние абсолютного несчастья и абсолютного счастья, пустоты и наполнения, которые не аннулируют друг друга. И тогда тебе действительно нет необходимости задавливать это деньгами или чем-то еще, потому что все твои пустоты наполняются и при этом остаются пустотами. К примеру, ты что-то кушаешь и все время желаешь, что-то пьешь и все время желаешь, что-то видишь и все время желаешь. То есть наслаждения не прекращаются и только лишь растут вверх, а в мере этого пустота растет вниз. Это и есть наука Каббала. Наука получения истинного счастья. Причем ощущение постоянного счастья приводит вас к ощущению вечности. из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 27 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Был ли Эйнштейн каббалистом? Вопрос. Ваше отношение к Эйнштейну – великий физик, философ, а может каббалист? Ответ. Я бы назвал Эйнштейна в чем-то каббалистом. И вот почему. Он ввел понятие относительности, точнее относительности наблюдателя, человека, и тем самым ввел в науку, в мир, понятие относительности наших восприятий, знаний, жизни. Все зависит от самого наблюдателя, от его свойств. А это уже именно каббалистическая оценка человека. Оценка человека относительно Абсолюта, Творца, свойства полной связи, отдачи, любви, всех противоположных частей и свойств природы. А кроме того, все воспринимаемое нами воспринимается относительно человека, а вне человека мы ни о чем сказать не можем. Говорим только о том, что постигаем. Так утверждает Каббала, и именно поэтому она – наука и основа всех наук.
Радиоверсия.
Попрощайтесь с постоянной работой. Будущее за фрилансом. Исследование. Хорошие постоянные рабочие места постепенно сменяются фрилансом, временными работами и неполной занятостью. Это новый способ урезать расходы. Вследствие – низкие зарплаты и низкий уровень трудовой безопасности. Пятая часть всех рабочих мест – это временные работы. Половина сотрудников зарабатывает немногим больше минимальной оплаты труда. Эта извращенная реструктуризация угрожает уничтожить средний класс. Уязвимые сотрудники по контракту лишаются социальной защиты и всех гарантий наличия работы. У них нет другого выбора, кроме как постоянно браться за все более мелкие задания с все более низкой оплатой, в то время как предприятия на них наживаются. Типичным признаком является постоянная необходимость поиска новой работы, еще одной временной занятости, которая даст возможность на время обеспечить себя и семью. Возникает новая трактовка понятия работы. Это не настоящая работа, а краткие случаи занятости. Сегодня у вас есть работа, а завтра или послезавтра, возможно, уже нет. И время, потраченное на поиски новой работы, не оплачивается. Человек все больше впадает в отчаяние. В проигрыше оказываются не имеющие природной склонности постоянно продавать себя. На работе нового типа нет выплат, повышения квалификации, гарантий в случае болезни или увольнения. Деньги платятся только за продукт или услугу, обговоренную в договоре о найме. Предприятия, которые переходят от постоянной занятости на временные контракты, могут уменьшить стоимость трудовых затрат на 30%, так как не несут ответственности за финансовые гарантии для работников. Фирма платит только за результат работы. Средний класс теряет покупательную способность, что создает угрозу для экономики, скатывание к фашизму. Преобразование рынка труда только начинается. Реплика. Государству придется изыскать средства для дополнения каждого до прожиточного уровня. В любом случае, это приведет к большой однородности общества, когда его большая часть будет получать дополнение к своему заработку от государства. Так мы постепенно приближаемся к обществу равных, как в рабовладельческом обществе. Появится возможность помочь людям скооперироваться и дать внутреннее наполнение через воспитание. Так постепенно произойдет трансформация общества к виду, когда люди будут потреблять необходимое вначале по неволе, а затем осознанно, под воздействием воспитания, а наполнение их будет от раскрытия им высшего мира.
Радиоверсия.
С днем смеха. Реплика. 1 апреля – день смеха, он же день дурака, он же день шутки. Есть масса великолепных первоапрельских шуток. Считается, что День дурака – единственный праздник, который объединяет людей всех цветов кожи, всех возрастов и религий. Ответ. Человек настроен на чудачество. Если только его немного отвлечь от террора, войн, проблем, страхов, то чудачество – это детство, свобода, подъем над собой. Юмор любят, сатиру не очень, потому что она хоть и веселит, но оставляет неприятное впечатление. а в юморе – чистая радость, потому что в нем проявляется блеск человеческого ума, выдумывающего такие состояния, которых на самом деле нет. Но они состоят из двух внутренне противоположных предположений, и поэтому, когда одно из них противоречит другому и аннулирует другое, и в то же время существуют оба, это вызывает в нас веселье. Мы радуемся таким проявлениям ума, таким проделкам, любим эти состояния. В этом мы – дети. Вопрос. Что бы вы пожелали нашим зрителям 1 апреля? Ответ. Мы должны сделать из этого праздника вывод, что человек любит приподнятое состояние над собой. Ведь мы смеемся над собой, над своим эгоизмом, над своей ограниченностью, над наивной верой в то, что нам говорят, чем нас кормят средства массовой информации и посторонние люди. Мы практически остаемся маленькими детьми. Нам не хватает только теплого, надежного мира, чтобы он сам по себе был объектом постоянного тепла и веселья. Ведь как хорошо быть ребенком, если только его не подавляет школа, муштра и все прочее, и он течет по жизни, хорошо развиваясь, когда все его занятия соответствуют тому, к чему тянется его душа. Мы можем создать себе такую жизнь и чувствовать себя при этом не как 1 апреля, когда мы вроде бы обманываем себя. Давайте будем обманывать нашу эгоистическую природу, сделав так, чтобы мы были над ней, понимали свой эгоизм и действовали вопреки ему вместе. И мы вдруг увидим, что это возможно, что наша природа в наших руках. Давайте поможем друг другу обманывать не других людей, а самого себя. И мы увидим, что можно построить прекрасный мир, общество, добрые взаимоотношения и этим давать постоянный пример друг другу. Тогда 1 апреля будет длиться целый год. Удачи нам в этом!
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.